Глава 12. Тупик. С предупреждением такого рода приходилось считаться. Я затормозил. Человек был высок и светловолос. Обращаться с винтовкой он умел. По-прежнему, держа меня на прицеле, он дважды мотнул головой в сторону. Я воспринял это как предложение выйти из кабины. Спустившись на землю, я показал ему пустые руки. Когда я подошел к нему, из-за грузовика вышел еще один мужчина в сопровождении девушки. За моей спиной раздался голос Коукера. «Опусти свою пушку, приятель! Ты у меня как на ладони!» Светловолосый поглядел в сторону Коукера. Я мог бы прыгнуть на него в этот момент, но я сказал: «Он прав. И вообще мы люди мирные». Светловолосый неохотно опустил винтовку. Коукер, который спустился из своего грузовика под прикрытием моей машины, вышел из-за прикрытия. «В чем дело?» — спросил он. «Человек человеку волк?» «Вас только двое?» — спросил второй человек. Коукер взглянул на него. «А вы чего ждали? Целой бригады? Нет, нас только двое». Все трое облегченно вздохнули. Светловолосый объяснил. «Мы думали, что вы какая-нибудь банда из большого города. Мы все время ждем, что они начнут набеги за продовольствием». «О-о-о-о», — сказал Коукер. «Значит, вы давно уже не видели больших городов. Если это ваша единственная забота, можете спать спокойно. Все банды, какие там есть, озабочены сейчас совсем другим. Они делают, если мне будет позволено так выразиться, то же самое, что и вы. И вы думаете, они не придут сюда?» «Я совершенно уверен, что нет». Он оглядел их. «Вы не из группы Бидли?» Они озадаченно переглянулись. «Жаль», — сказал Коукер. «Это была бы наша первая удача за очень долгое время». «А что такое группа Бидли?» — спросил Светловолосый. После нескольких часов в кабине, прогретой солнцем, я чувствовал себя совсем иссохшим и увядшим. Я предложил перенести разговор с улицы в какое-нибудь более подходящее место. Мы обошли их грузовики, пробираясь через знакомый хаос ящиков, банок с чаем, окороков, мешков с сахаром, пакетов с солью и всего прочего, и вступили в небольшой бар. За Элем мы с Коукером коротко рассказали им обо всем, что мы делали и что мы знали. Затем наступила их очередь. Как оказалось, они были активным отрядом группы из 6 человек. Остальные, 2 женщины и 1 мужчина, остались дома, в здании, которое было избрано в качестве резиденции. 7 мая около полудня светловолосые девушки мчались в автомобиле на запад. Они собирались провести 2 недели в Корнуэле, и им было очень весело в дороге, когда где-то поблизости от Крюкерна на них надвинулся из-за поворота 2-этажный автобус. Легковой автомобиль врезался в него, и последнее, что помнил светловолосый, была чудовищная громада автобуса, нависшая над ними как скала. Он очнулся в постели и, подобно мне, был поражен таинственной тишиной. Если не считать нескольких ссадин, мелких порезов и гула в голове, ничего плохого с ним, видимо, не случилось. Полежав и никого не дождавшись, он отправился на разведку и понял, что находится в крошечной провинциальной больнице. В соседней палате он обнаружил свою девушку и еще 2 женщин, из которых одна была в сознании, но не могла передвигаться, потому что нога и рука у нее были в гипсе. В другой палате оказалось 2 мужчин. Один вот этот, его нынешний товарищ по группе, и другой со сломанной ногой. Всего в больнице было 11 человек, из них 8 зрячих. 2 слепых были прикованы к постели и серьезно больны. Никто из обслуживающего персонала не появлялся. Светловолосому и его товарищам пришлось несколько труднее, чем мне. Они долго не решались покинуть больницу, делали все возможное для беспомощных больных, не понимая, что происходит, надеясь, что вот-вот кто-нибудь придет на помощь. Они не имели ни малейшего представления, что случилось со слепшими и как их лечить. Они могли только кормить их и стараться их утешить. Двое слепых умерли на следующий день, третий исчез, и никто не видел, как он ушел. Пассажиры автобуса, пострадавшие при столкновении, были местными жителями. Едва оправившись, они ушли из больницы разыскивать родственников. Группа сократилась до 6 человек, из которых двое были с переломами конечностей. К тому времени они осознали, что бедствие велико, и им, по крайней мере временно, придется рассчитывать только на себя. Но об истинном размахе случившегося они еще не имели представления. Они решили оставить больницу и найти более подходящее место, воображая, что в городах еще уцелело много зрячих, и дезорганизация может привести к разного рода эксцессам. Они ежедневно ожидали нашествия голодных, которые двинутся на них из разоренных городов, подобно армиям саранчи. Поэтому главной их заботой было запасать продовольствие и готовиться к осаде. Выслушав наши заверения о том, что такое нашествие совершенно исключено, они довольно уныло переглянулись. Странное это было трио. Светловолосый оказался служащим фондовой биржи, звали его Стефан Бреннелл. Его подруга была хорошенькая, отлично сложенная девушка, склонная иногда покапризничать и изобразить раздражение, но решительно не способная чему-либо удивляться по-настоящему. До катастрофы она чем только не занималась. Разрабатывала новые фасоны платьев и продавала их, исполняла мелкие роли в кино и из-за этого упускала верные шансы поехать в Голливуд, выступала хозяйкой в третьеразрядных клубах и уклонялась от исполнения этих обязанностей всеми доступными ей способами. Таким способом и был, вероятно, несостоявшийся пикник в Корнуэлле. Она непоколебимо убеждена, что с Америкой ничего серьезного не произошло и что надо только немного продержаться, а там примчатся американцы и наведут порядок. Из всех, кого я встречал после катастрофы, это было самое спокойное существо. Правда, порою она тосковала по ярким огням рекламы, но в то же время она твердо верила, что американцы вот-вот восстановят все это. Третий член трио, смуглый молодой человек, имел против судьбы зуб. Он много работал и много копил, пока не завел собственную радиомастерскую, и у него была мечта. «Взгляните на Форда», — говорил он, — «и взгляните на лорда Нуфилда. Он начинал с велосипедной мастерской, которая была ничуть не больше моей радиомастерской. А чего он достиг? Такую же штуку проделаю и я. Но взгляните на эту дьявольщину, которая творится вокруг. Это же нечестно!» Судьба, как ему казалось, не желала больше Фордов и Нуфилдов, но он не собирался покоряться. Это только перерыв, неспосланный для его испытания. Придет время, и мы снова увидим его в радиомастерской, твердо стоящим на первой ступеньке к миллионерству. Но и они, увы, ничего не знали о группе Микаэля. Единственное, с кем они столкнулись, была группа людей в деревне на границе с Девонширом, где двое с дробовиками порекомендовали им никогда больше не ходить в том направлении. Люди эти, судя по всему, были местными жителями. Коукер заметил, что эта группа, по-видимому, очень мала. Если бы у них была большая группа, они бы меньше боялись и проявили бы больше любопытства, утверждал он. Но если группа Бидли все-таки где-нибудь поблизости, мы рано или поздно найдем ее. Он повернулся к светловолосому и предложил: «Давайте держаться вместе, как вы считаете? Мы умеем работать, а когда мы найдем их, нам всем будет проще договориться с ними». Трое вопросительно переглянулись и затем кивнули. «Ладно», — согласился светловолосый, — «помогите нам погрузиться и поедем». По-видимому, Чаркот Олд Хаус был некогда укрепленным замком. Сейчас его укрепляли заново. Когда-то в прошлом защитный ров осушили, однако Стефан считал, что ему удалось удачно нарушить дренажную систему, и ров постепенно вновь заполнится водой. Он планировал затем взорвать засыпанные участки рва и восстановить круговую защиту полностью. Наши новости лишили эти приготовления всякого смысла и вызвали у него некоторое уныние и досаду. Каменные стены дома были толстые, из трех окон фасада торчали пулеметные дула, и еще два пулемета были установлены на крыше. В холле был наготове небольшой арсенал минометов и огнеметов, которыми он очень гордился. «Мы нашли военный склад», — объяснил он, — «и потратили целый день, чтобы стащить сюда это вооружение». Глядя на коллекцию оружия, я впервые осознал, что будь катастрофа не такой сокрушительной, она принесла бы людям много больше страданий. Если бы уцелело хотя бы 10-15% населения, весьма возможно, что крошечные общины вроде этой действительно были бы вынуждены жестоко отбиваться от наседающих толп голодных людей. Но в настоящей ситуации Стефан, видимо, совершил свои военные приготовления напрасно. Впрочем, не все. Я показал на огнеметы. «Это может пригодиться против трифидов», — сказал я. Он ухмыльнулся. «Вы правы, очень действует. Единственное, для чего мы их применяли. И, кстати, это единственное оружие, которое обращает трифидов в бегство. Можете в клочья разбить трифида пулями, он с места не сдвинется. Наверное, они просто не знают, с какой стороны идет уничтожение. Но дайте им попробовать горячего из этой штуки, и они удерут со всех ног». «Сильно они вам досаждают?» — спросил я. Оказалось, что не очень. Время от времени один, а то и два или три приближаются к дому, и тогда их отгоняют огнеметом. Во время экспедиций группа несколько раз попадала в опасные положения, но обычно они покидают грузовик только в застроенных районах, где трифиды встречаются редко. Вечером, после наступления темноты, мы все поднялись на крышу. Луна еще не взошла. Ландшафт перед нами тонул в непроглядном мраке. Сколько мы ни вглядывались, никому из нас не удалось разглядеть ни малейшего огонька. И никто из группы Стефана не видел в дневное время ничего похожего на дым. Когда мы возвращались в освещенную лампой комнату, я был в подавленном настроении. «Остается только одно», — сказал Коукер. «Придется разделить район на участки и обшарить их». Но в голосе его не было убежденности. По-моему, он считал, подобно мне, что группа Бидли продолжала бы по ночам сигнальный свет, а днем давала бы сигнал как-нибудь иначе, например, столбом дыма. Однако более разумного предложения не было, и мы принялись трудиться над картой района, размечая участки и стараясь при этом, чтобы каждый участок включал возвышенности для лучшего обзора. На следующее утро мы отправились на грузовике в город и оттуда разъехались на легковых машинах в разные стороны. Поиски начались. Вне всякого сомнения, это был для меня самый печальный день с тех пор, как я бродил по Вестминстеру в поисках Джазеллы. Правда, на первый взгляд было не так уж плохо. Была пустынная дорога под солнцем, была свежая зелень раннего лета, были дорожные указатели, которые по-прежнему показывали, как попасть в Экзетер и Уэст и в другие места. Иногда, хотя и редко, были птицы, и были цветы у проселочных обочин, такие же, как всегда. Но было и другое. Были поля, где валялись трупы коров и бродил слепой скот, ревели от боли недоенные коровы, отрешенно стояли пугливые овцы, запутавшиеся в зарослях ежевики или в колючей проволоке, а другие овцы бесцельно кружили по пастбищам или умирали от голода с выражением упрека в слепых глазах. Проезжать вблизи от ферм становилось тошно. На всякий случай я оставил себе для вентиляции только узкую щель в верхней части окна, но я закрывал и эту щель, когда впереди на дороге показывалась ферма. Трифиды были на свободе. Я видел, как они ковыляют через поля, к как неподвижно стоят возле изгородей. На многих фермерских дворах они нашли себе по вкусу кучи отбросов и угнездились в них, терпеливо ожидая, пока мертвый скот достигнет должной стадии разложения. Я смотрел теперь на них с омерзением, какого они прежде никогда во мне не вызывали. Чудовищные, чуждые нам твари. Кто-то из нас вызвал их к жизни, и кто-то из нас в безоглядной алчности расселил по всему свету. Мы не можем даже винить за них природу. Мы их создали сами, как создавали прекрасные цветы или гротескные пародии на собак. Я возненавидел их не только за плотоядность. Им шло на пользу наше бедствие. Они процветали на наших трупах. Шли часы, и ощущение одиночества нарастало. На каждом холме, на каждой возвышенности я останавливался, чтобы осмотреть окрестности в полевой бинокль. Однажды я заметил дым, но когда подъехал, то увидел всего лишь несколько вагонов, догорающих на рельсах. Не знаю, что там произошло, кругом по-прежнему не было ни души. В другой раз флаг на шесте погнал меня к какому-то домику, но в доме было тихо. Потом на склоне отдаленного холма я заметил мелькание чего-то белого, однако, направив туда бинокль, я обнаружил несколько мечущихся в панике овец и среди них Трифида, который раз за разом безрезультатно бил жалом в их защищенные шерстью спины. Живых людей я не видел нигде. Я сделал остановку, чтобы поесть. Я ел быстро, вслушиваясь в тишину, которая действовала мне на нервы, торопясь скорее закончить и снова пуститься в путь, чтобы слышать хотя бы шум мотора. Начались галлюцинации. Я видел руку, машущую мне из окна, но это оказалась не рука, а ветка дерева, качающаяся перед домом. Я видел посередине поля человека, который стоял и смотрел в мою сторону, но в бинокль рассмотрел только пугало. Я слышал зовущие голоса, еле слышные за шумом мотора. Я останавливался и выключал двигатель, но голосов не было. Не было ничего, только где-то вдали мычала недоенная корова. Мне пришло в голову, что по всей стране, наверное, разбросаны одинокие мужчины и женщины, которые считают, что они остались одни, что только они уцелели в катастрофе. И я испытывал к ним острую жалость. Всю вторую половину дня я буквально в отчаянии продолжал упрямо рыскать по своему участку, уже потеряв всякую надежду. В конце концов, однако, я пришел к убеждению, что в этом районе большая группа людей может остаться незамеченной только в том случае, если будет искусно прятаться. Я не был в состоянии обшарить каждый проселок и каждую тропинку, но зычные звуки моего сигнала огласили на участке каждый акр. Тогда я сдался и поехал обратно в город. Я вернулся к нашему грузовику в самом мрачном настроении. Никого еще не было, и чтобы провести время и избавиться от холода в груди, я зашел в ближайший кабачок и налил себе хорошую порцию бренди. Следующим вернулся Стефан. Видимо, поездка подействовала на него так же, как на меня. В ответ на мой вопросительный взгляд он только помотал головой и схватился за бутылку. Минут через 10 к нам присоединился тщеславный радиомастер. Он привез с собой обалдевшего растрепанного парня, который не мылся и не брился, наверное, несколько недель. Этот субъект болтался на дороге. Видимо, это занятие было его единственной профессией. Как-то вечером, он не помнил даже в какой день, он забрался на ночь в отличный сарай. Накануне он прошел больше, чем обыкновенно, и потому заснул, как убитый. На следующее утро он проснулся в мире кошмаров. Он до сих пор не уверен, кто сошел с ума, он сам или остальная вселенная. У нас составилось мнение, что хотя он может быть немного и не в себе, но у него сохранилось ясное и точное представление о том, как поступают с пивом. Прошло еще полчаса, и появился Коукер. Он вошел в сопровождении здоровенного щенка и поразительно старой леди. Она была, видимо, в самом лучшем своем платье. Ее чистота и аккуратность разительно контрастировали с обликом нашего первого новобранца. Она с благовоспитанной нерешительностью остановилась в дверях кабачка. Коукер взял на себя церемонию представлений. «Это миссис Форсет», — провозгласил он. «Единственная владелица универсального магазина Форсета в коллекции из десятка домишек, двух пивных и одной церквушки, каковая коллекция известна под названием Чиппингтон-Дёни. Миссис Форсет умеет готовить. Знали бы вы, как она готовит!» Миссис Форсет приветствовала нас с достоинством, приблизилась с уверенностью, уселась со смотрительностью и снизошла к предложенному ей стаканчику портвейна, за которым последовал еще один стаканчик. В ответ на наши расспросы она призналась, что в роковой вечер и последовавшую за ним ночь она очень крепко спала. Почему так случилось, она не стала рассказывать, а мы не стали спрашивать. Она спала, и поскольку ее никто не беспокоил, она проспала до полудня. Проснувшись, она чувствовала себя неважно и потому не поднималась до вечера. Ей казалось странным, но знаменательным, что никто не потребовал ее за прилавок. Когда она, наконец, встала и подошла к двери, она увидела в своем саду одну из этих трифидных тварей и человека, лежавшего на тропинке перед воротами, вернее, его ноги. Она уже хотела выйти и посмотреть, что с ним, но тут трифид шевельнулся. Она едва успела захлопнуть дверь. Вероятно, для нее это было неприятным переживанием. Воспоминание о нем подвигло ее на третий стаканчик портвейна. Затем она стала ждать, пока кто-нибудь придет и уберет трифида и труп. Ей было странно, что никто не приходит, но она не испытывала особых неудобств, потому что продуктов в магазине было достаточно. Так она и ждала, когда Коукер заметил дым ее печки, отстрелил у трифиды верхушку и зашел посмотреть, что у нее делается, объяснила она, с восхитительной рассеянностью наливая себе четвертый стаканчик. Она угостила Коукера обедом, а он в благодарность дал ей совет. Было нелегко внушить ей представление об истинном положении вещей. Отчаявшись, он предложил ей самой поглядеть на то, что делается в деревне, только держаться подальше от трифидов, а он к 5 часам вернется и узнает ее мнение. Он вернулся и увидел, что она полностью собралась, уложила багаж и готова ехать немедленно. Вечером, вернувшись в Charcot Old House, мы снова обступили карту. Коукер принялся намечать новые районы поисков. Мы следили за ним без всякого энтузиазма. И тогда Стефан сказал то, что думали все, в том числе и сам Коукер. «Послушайте, мы обшарили все в радиусе 15 миль. Ясно, что поблизости их нет. Или ваши сведения не верны, или они решили здесь не останавливаться и поехали дальше. Я считаю, что продолжать поиски так, как сегодня, не имеет смысла». Коукер положил циркуль. «Что же вы предлагаете?» «Понимаете, по-моему, мы могли бы очень быстро и очень точно проделать все это с воздуха. Бьюсь об заклад, всякий, кто услышит звук мотора самолета, немедленно выскочит и начнет подавать какие-нибудь знаки». Коукер покачал головой. «И как это мы раньше об этом не подумали? Нужен, конечно, вертолет. Только где его найти? И кто будет пилотом?» «Я берусь запустить в воздух такую штуку», — уверенно сказал радиомастер. Что-то в его тоне вызывало сомнение. «Вы хоть раз водили вертолет?» — спросил Коукер. «Нет», — признался радиомастер. «Но я думаю, ничего там такого сложного нет. Была бы сноровка». «Хм», — сказал Коукер, недоверчиво глядя на него. Стефан вспомнил, что неподалеку находятся 2 базы ВВС, а от Йовела начиналась линия аэротакси. Вопреки нашим сомнениям, радиомастер не ударил лицом в грязь. Он был, очевидно, убежден, что инстинктивное знание механизмов не подведет его. Повозившись полчаса, он поднял вертолет в воздух и привел его в Чаркут. 4 дня подряд машина парила над районом по расширяющимся окружностям. 2 дня наблюдения вел Коукер, на остальные 2 дня его заменил я. Всего мы обнаружили 10 небольших групп. Ни в одной из них ничего не знали о группе Бидли, и ни в одной из них не было Джазеллы. Заметив группу, мы садились. Обычно она состояла из 2 или 3 человек. Самая крупная состояла из 7. Они с радостной надеждой встречали нас, но их интерес к нам сразу пропадал, как только они узнавали, что мы не являемся разведывательным отрядом спасателей, а представляем такую же небольшую группу. Мы не могли предложить им ничего, чего бы они не имели. Некоторые в своем разочаровании начинали разговаривать в оскорбительных и угрожающих тонах, но большинство снова впадало в апатию. Как правило, они не высказывали желания объединяться с другими группами. Они только хотели набрать всего побольше, устроиться поуютнее и ждать американцев, которые уж просто-таки обязаны найти какой-нибудь выход. Эта идея была широко распространена и глубоко укоренилась. Наше заверение, что выжившие американцы, скорее всего, по горло заняты своими делами, воспринимались как попытки облить холодной водой. «Американцы», — утверждали они, — «никогда бы не допустили, чтобы такое безобразие случилось у них в стране». Все же, невзирая на веру в доброго американского дядюшку, мы оставляли каждой группе карту с расположением всех других групп, обнаруженных на этот день. Так что, если бы они передумали, они могли бы объединиться с ними. Эти полеты далеко не были развлечением, хотя они, во всяком случае, были лучше одиноких поездок по пустынным полям. Однако в конце 4-го дня было решено прекратить поиски. Так, по крайней мере, решили остальные. У меня было совсем другое отношение к этому. У меня была личная цель. Они же искали и могли найти только незнакомых людей. Для меня поиски группы Бидли были средством, а не самоцелью. Если бы я нашел ее и Джазеллы бы там не оказалось, я бы все равно продолжал искать. Но я не мог ожидать, чтобы остальные бросили все и посвятили свое время моим личным делам. Мне было странно, что я нигде не встретил ни одного человека, который бы кого-нибудь искал. Если не считать Стефана и его подруги, каждый был отрезан от всех друзей и родных, соединявших его с прошлым, и начинал новую жизнь с совершенно незнакомыми людьми. Один только я очень быстро обрел новую привязанность за такой короткий срок, что даже не подозревал, какое это будет иметь значение для меня. После того, как решили прекратить поиски, Коукер сказал: «Ну ладно, теперь следует подумать, что мы будем делать для себя».
«Будем запасаться на зиму и жить», — отозвался Стефан. «Что же еще?»
«Я все время думаю об этом», — сказал Коукер. «Возможно, какое-то время этого будет достаточно. А потом?»
«Если даже у нас кончатся запасы, не страшно», — сказал радиомастер. «Кругом всего полно».
«Американцы будут здесь до Рождества», — объявила подруга Стефана.
«Послушайте», — терпеливо сказал Коукер. «Давайте пустим американцев по ведомству журавлей в небе. Напрягитесь и представьте себе мир, в котором нет никаких американцев. Можете?»
Девушка вытаращила на него глаза.
«Куда же они девались?» — сказала она. Коукер печально вздохнул. Он повернулся к радиомастеру. «Эти магазины и склады будут существовать не вечно. В новом мире нам дан хороший старт. Для начала у нас на руках порядочный капитал. Но он исчерпается. Правда, мы не съедим всего, что можно взять, всего не съесть даже нашим внукам, но ведь съестное долго не протянет.
Большая его часть испортится. И речь не только о еде. Рассыплется рано или поздно все. Может быть, и не так скоро, но наверняка. Если мы хотим иметь в следующем году свежую пищу, нам придется выращивать ее самим. И может быть, еще не так скоро, но все-таки наступит время, когда нам придется делать самим все. Наступит время, когда износится или проржавеет последний трактор, кончится горючее, и мы окончательно вернемся к природе и благословим лошадей, если они у нас еще будут. Сейчас у нас передышка, неспосланная нам небом передышка, и мы должны воспользоваться ею, чтобы прийти в себя и приняться за дело. Позже нам придется пахать, еще позже учиться ковать лемехи, а еще позже учиться выплавлять железо. Мы сейчас на пути, который поведет нас назад, 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 пока мы не научимся, если только мы сможем научиться, производить все, что потребляем. Только тогда мы остановимся на этом пути в первобытное состояние. Но как только мы остановимся, мы, вероятно, снова медленно поползем вверх. Он оглядел нас, чтобы удостовериться, следим ли мы за его словами. Мы можем сделать это, если захотим. Самое ценное в нашем хорошем старте – это знание. Мы избавлены от тех трудностей, которые пришлось преодолевать нашим предкам. Все, что нам надо, содержится в книгах. Нам остается только взять на себя труд, пойти и прочесть их. Все глядели на Коукера с любопытством. Они впервые слышали, как он ораторствует. «Я читал историю», — продолжал он, — «и знаю из нее, что для использования знаний необходимо свободное время. Там, где каждому приходится работать ради куска хлеба до седьмого пота, и где нет ни минуты свободного времени для мысли, там знание застаивается, и народ тоже. Люди, которые мыслят, не являются производителями материальных благ. Они, как может показаться, почти полностью живут за счет других. Но в действительности они представляют собой долгосрочный вклад. Знания вырастали в больших городах и институтах. Их содержал труд на полях и в малых городах. Вы с этим согласны?» Стефан сдвинул брови. «Более или менее, но я не понимаю, к чему вы клоните». «А вот к чему. Рациональное количество людей в общине. Наша община, благодаря своему размеру, может рассчитывать только на животное существование и деградацию. Если нас по-прежнему будет всего 10 человек, то нам конец. Неизбежно постепенное и бессмысленное вымирание. Когда пойдут дети, мы сможем урвать от наших трудов очень немного времени, чтобы дать им хотя бы самое зачаточное образование. Пройдет поколение, и мы будем иметь дикарей или олухов. Для того, чтобы удержаться на нынешнем уровне, чтобы иметь возможность использовать знания в библиотеках, нам необходим учитель, врач и руководитель. Мы должны быть в состоянии прокормить их, пока они помогают нам». «Ну», — сказал Стефан после паузы, «я все думаю о той общине, которую мы с Биллом видели в Тиншеме. Мы вам о ней рассказывали. Женщина, которая там верховодит, нуждается в помощи. Нуждается отчаянно. У нее на руках 50 или 60 человек, из них всего дюжина зрячих. Так у нее дело не пойдет. И она это знает, но не желает признавать это перед другими. Она не попросила нас остаться, потому что не желает быть у нас в долгу. Но она была бы рада, если бы мы вернулись и попросили принять нас».
«Господи», — сказал я, — «вы хотите сказать, что она намеренно пустила нас по ложному следу?»
«Не знаю. Возможно, я несправедлив к ней. Но разве не странно, что мы не нашли здесь никаких следов Бидли и компании? Одним словом, не знаю, добивалась ли она этого, но в результате я все же решил вернуться туда. Хотите знать почему? На это есть две причины. Первая. Если эту общину не взять в руки, она разложится, и это будет срамом и растратой человеческого материала. Вторая причина. В Тиншеме гораздо удобнее, чем здесь. Там есть ферма, которую ничего не стоит привести в порядок. Практически поместье там является самодавлеющей хозяйственной единицей, а при нужде оно может быть и расширено. Еще важнее такое обстоятельство. Тиншемская община достаточно многочисленна, чтобы выкроить время для обучения и нынешних слепых, и их зрячих детей. И я приложу все усилия, чтобы это сделать. А если надменной мисс Дюран это не понравится, пусть она пойдет и утопится. Теперь дело вот в чем. Я думаю, что смог бы сделать это и сам. Но я уверен, что если бы мы поехали туда всей компанией, мы бы все реорганизовали и наладили работу в течение нескольких недель. И мы бы жили в общине, которая будет расти и предпримет чертовски удачную попытку выдержать, несмотря ни на что. Или нам остается сидеть здесь, маленькой группкой, обреченной на деградацию и отчаянное одиночество. Ну что вы на это скажете? Были споры, были вопросы о деталях, но по существу сомнений почти не было. Те, кто выезжал на поиски, знали, что такое отчаянное одиночество. Ни у кого не было привязанности к нынешней резиденции. Ее в свое время выбрали как хорошую оборонительную позицию и только. Большинству уже не вмоготу стало переносить полную изоляцию от мира. Мысль о более многочисленной и разнообразной компании уже сама по себе была привлекательной. Через час разговор шел о транспорте и порядке переезда, и предложение Коукера было окончательно принято. Сомневалась еще только подруга Стефана. «Этот самый Тиншем, он хоть значится на карте?» — спросила она недовольно. «Не беспокойтесь», — утешил ее Коукер. «Она значится на всех лучших американских картах». Рано утром на следующий день я понял, что в Тиншем я не поеду. Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Моим первым побуждением было ехать со всеми, хотя бы для того, чтобы выжать из мисс Дюран правду о группе Бидли. Но я вновь вынужден был с беспокойством признаться, что не уверен, с ними ли Джазелла. Ведь, говоря по правде, все сведения, которые мне удалось собрать, говорили не в пользу этого. Через Тиншем она почти наверняка не проезжала. Но если она уехала не за группой Бидли, то куда? Маловероятно, чтобы в университете имелся еще один адрес, который я проглядел. И тут, словно вспышка света, меня озарило воспоминание о нашем разговоре в той роскошной квартире. Я как бы вновь увидел Джазеллу, как она сидит в голубом бальном платье, и огни свечей вспыхивают в бриллиантах. Мы говорили, как насчет Суссекского Даунса. Я знаю, там на северной стороне славный фермерский дом. И тогда я понял, что мне делать. Утром я сказал об этом Коукеру. Он мне сочувствовал, но явно старался не слишком меня обнадеживать. «Ну что ж, поступайте, как вам кажется лучше», — сказал он. «Я надеюсь... В общем, вы знаете, где мы будем находиться, и вы можете оба приехать в Тиншем и помочь нам протаскивать эту бабу через обруч, пока она не образумится». В то утро разразилась непогода. Лил проливной дождь, когда я снова влезал в знакомый грузовик. Коукер вышел проводить меня. Я знаю, почему он сделал это. Он никогда не говорил об этом ни слова, но я чувствовал, что его мучают воспоминания о своем первом отчаянном предприятии и о его последствиях. Он стоял возле кабины, волосы его слиплись, по лицу и за шиворот текла вода, и он протянул мне руку. «Будьте осторожны, Билл. Карет скорой помощи у нас теперь нет,
А ваша подруга наверняка предпочитает, чтобы вы явились к ней в целости и сохранности. Желаю вам счастья. И передайте ей мои извинения за все, когда вы ее найдете». Он сказал «когда», но звучало это как «если». Я пожелал им удачи в Тиншеме, затем я включил зажигание, и грузовик, разбрызгивая грязь, помчался по мокрой дороге. Глава 13. Путешествие в надежде. Утро было испорчено мелкими бедами. Сначала в карбюраторе оказалась вода, затем я ухитрился проехать десяток миль на север в полной уверенности, что еду на запад, а когда повернул назад, у меня отказало зажигание, и я остановился на открытом всем ветрам холме в совершенно пустынной местности. Эти задержки сильно испортили бодрое настроение, с которым я пустился в дорогу. К тому времени, когда я справился с неполадками, был уже час дня, и погода прояснилась. Выглянуло солнце. Все вокруг стало ярким и свежим. Но хотя следующие 20 миль я проехал без происшествий, мною вновь овладела тоска. Теперь я был по-настоящему предоставлен самому себе и не мог отделаться от ощущения одиночества. Оно вновь нахлынуло на меня, как в тот день, когда мы разделились, чтобы искать Микаэля Бидли. Только теперь оно было вдвое сильнее. Раньше одиночество было для меня просто чем-то нежелательным, невозможностью перекинуться словом, чем-то, разумеется, временным. В тот день я узнал, что это нечто гораздо более страшное. Оно могло давить и угнетать, могло искажать привычные масштабы и играть опасные шутки с разумом. Оно зловеще пряталось всюду, натягивая нервы, извиня в них тревогой, не давая ни на минуту забыть, что никто тебе не поможет и никому ты не нужен. Оно доказывало тебе, что ты атом, летящий в пустоте, и оно ждало случая напугать тебя, напугать чудовищно. Вот чего оно добивалось и чего нельзя было ему позволить. Лишить стадное животное общества ему подобных означает изувечить его, изнасиловать его природу. Заключенные и изгнанник знают, что где-то существуют другие люди. Само существование их делает возможным заключение и изгнание. Но когда стада больше нет, бытие стадного животного кончается. Оно больше не частица целого. Уродец без места в жизни. Если оно не может удержать разум, оно пропало. Пропало окончательно и бесповоротно, самым чудовищным образом. Оно становится лишь судорогой в мышцах трупа. Теперь это требовало гораздо больших усилий, чем прежде. Только отчаянная надежда вновь обрести друга в конце дороги удерживала меня от того, чтобы немедленно повернуть назад и искать облегчение в обществе Коукера и всех остальных. Зрелища, которые я видел в пути, не имели с этим ничего общего. Да, они были ужасны, но к тому времени я уже претерпелся к ним. Ужас исчез, как исчезал из истории ужас, наполнявший поля великих сражений. И кроме того, я не смотрел больше на эти зрелища, как на часть исполинской, поражающей воображение трагедии. Моя упорная борьба была личным конфликтом со стадными инстинктами моей расы. Бесконечная оборона без всякой надежды на победу. В глубине души я знал, что не выдержу длительного одиночества. Чтобы отвлечься, я поехал быстрее, чем следовало. В каком-то маленьком городке с забытым названием я круто свернул за угол и врезался в автофургон, загораживающий улицу. К счастью, мой грузовик отделался царапинами, но машинам удалось так сцепиться, что разъединить их мне одному в таком тесном пространстве было делом нелегким. Эта проблема отняла у меня целый час и пошла мне на пользу, заняв мои мысли практическим делом.
После этого случая я впредь уже не решался ехать с большой скоростью, если не считать нескольких минут вскоре после того, как я въехал в Нью-Форест. Сквозь ветви деревьев я вдруг увидел вертолет, летящий на небольшой высоте. Он двигался так, что должен был пройти над дорогой впереди меня. К несчастью, деревья у обочины совершенно скрывали дорогу от наблюдения с воздуха. Я погнал грузовик во весь дух, но к тому времени, когда я выскочил на открытую местность, вертолет был уже крошечным пятнышком, удалявшимся на север. Тем не менее, даже один вид его доставил мне облегчение. Несколькими милями дальше я очутился в маленькой деревушке, расположенной возле опушки зеленого массива. На первый взгляд она казалась очаровательной, словно картинка. Это пестрая смесь соломенных и черепичных крыш с цветущими садами. Но мне не хотелось вглядываться в эти сады, когда я проезжал мимо них. Слишком часто виднелись в них трифиды, нелепо торчащие среди цветов. Я был уже недалек от окраины, когда из ворот последнего сада вырвалась крошечная фигурка и побежала по дороге ко мне навстречу, размахивая руками. Я затормозил, привычно огляделся, нет ли поблизости трифидов, затем взял ружье и соскочил на землю. На девочке были голубое ситцевое платье, белые носки и сандалии. Ей было лет 9 или 10. Хорошенькая малышка, это было сразу видно, хотя ее каштановые волосы были растрепаны, а лицо грязное от размазанных слез. Она потянула меня за рукав. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказала она умоляюще, «пожалуйста, пойдите и посмотрите, что с Томми». Я стоял и глядел на нее. Чудовищное одиночество этого дня рассеялось. Мой разум, казалось, вырвался из ящика, в который я его заключил. Мне хотелось поднять ее и прижать к себе. Я чувствовал, как к моим глазам подступают слезы. Я протянул ей руку, и она ухватилась за нее. Мы пошли к воротам, откуда она выбежала. «Вон Томми», — сказала она. Мальчик лет 4 лежал на крошечной лужайке между клумбами. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что с ним случилось. «Его ударило чудище», — сказала она. «Оно его ударило, и он упал. И оно собиралось ударить меня, когда я хотела помочь ему. Ужасное чудище!» Я взглянул вверх и увидел над оградой верхушку трифида. «Зажми уши ладошками», — сказал я. «Сейчас я выстрелю». Она зажала уши, и я отстрелил трифиду верхушку. «Ужасное чудище», — повторила она. «Теперь оно сдохло?» Я открыл рот, чтобы ответить утвердительно, когда трифид начал барабанить черенками по стеблю, совершенно как тот в Стиплхоне. И как тогда я заставил его замолчать выстрелом из второго ствола. «Да», — сказал я, — «теперь оно сдохло». Мы подошли к мертвому мальчику. Алый след удара четко выделялся на бледной щеке. Это случилось, должно быть, несколько часов назад. Она опустилась возле него на колени. «Не надо», — сказал я ей тихо. Она подняла голову, на ее глазах блестели слезы. «Томми умер?» — спросила она. Я присел возле нее на корточки и покачал головой. «Боюсь, что да». Через некоторое время она сказала: «Бедный Томми, давайте похороним его, как щеночков». «Да», — отозвался я. При всем этом всеобщем уничтожении я вырыл единственную могилу, и она была такая маленькая. Девочка собрала букетик и положила сверху. Затем мы уехали. Ее звали Сьюзен. Давным-давно, как ей это представлялось, что-то случилось с мамой и отцом, так что они ослепли. Отец ушел позвать на помощь и не вернулся.
Потом пошла мама, строго наказав детям из дома не отлучаться. Она вернулась вся в слезах. На следующий день она опять пошла и на этот раз больше не вернулась. Дети съели все, что было в доме, потом есть стало нечего. В конце концов, Сьюзен проголодалась так, что решила нарушить мамин наказ и пошла попросить помощь в лавке мисс Уолтон. Лавка была открыта, но мисс Уолтон там не было. Сьюзен позвала, никто не вышел. Тогда она взяла немного пирожков, печенья и конфет, решив, что мисс Уолтон, она скажет об этом потом. На обратном пути она увидела несколько чудищ. Одно в нее ударило, но не рассчитало, и жало проскочило у девочки над головой. Это ее напугало, и оставшийся путь она бежала, что было сил. После этого она очень остерегалась чудищ, и во время последующих походов в лавку научила остерегаться Томми. Но Томми был маленький. Когда он сегодня утром вышел поиграть, он не заметил чудище, которое пряталось в соседнем саду. Сьюзен несколько раз пыталась подобраться к нему, но каждый раз она видела, как при ее приближении верхушка Трифида начинала дрожать и двигаться. Примерно через час я решил, что пора остановиться на ночлег. Оставив ее в кабине, я обошел несколько коттеджей, пока не нашел подходящего, и мы уселись за ужин. Я мало понимаю в маленьких девочках, но Сьюзен, на мой взгляд, управилась с поразительным количеством еды. Она призналась мне, что диета из печенья, пирожков и конфет совсем не так приятна, как ей казалось когда-то. После ужина мне удалось ее немного отмыть, затем я кое-как причесал ее, и результат этих операций показался мне вполне удовлетворительным. С другой стороны, иметь собеседника доставляло ей такое удовольствие, что она на время забыла обо всем. Я понимал ее. Совершенно то же самое испытывал и я. Но вскоре после того, как я уложил ее в постель и снова спустился вниз, я услышал, что она плачет. Я вернулся к ней. «Ничего, Сьюзен», — сказал я, — «все будет хорошо». Бедному Томми даже не было больно. Это случилось очень быстро. Я сел на край постели и взял ее за руку. Она перестала плакать. «Это не только Томми», — сказала она. «Это уже после Томми. Нигде никого не было, совсем никого. Мне было так страшно». «Я знаю», — сказал я. «Уж я-то знаю. Мне тоже было страшно». Она взглянула на меня. «Но теперь ведь вам не страшно?» «Нет, и тебе тоже. Вот видишь, нам нужно просто быть вместе, и тогда нам никогда не будет страшно». «Да», — серьезно и задумчиво сказала она. «Я думаю, так будет хорошо». Мы обсудили еще множество других вопросов, прежде чем она заснула. «Куда мы едем?» — спросила на следующее утро Сьюзен, когда мы пустились в путь. Я сказал, что мы ищем одну леди. «А где она?» — спросила Сьюзен. «Этого я точно не знал». «Когда же мы ее найдем?» — спросила Сьюзен. «Этого я не знал совсем». «А она красивая?» — спросила Сьюзен. «Да», — сказал я, обрадованный тем, что могу наконец дать вполне определенный ответ. Почему-то ей это понравилось. «Это хорошо», — удовлетворенно сказала она, и мы перешли на другую тему. Из-за нее я старался объезжать более крупные города по окраинам, но избежать многих неприятных сцен в сельской местности было трудно. Через некоторое время я бросил притворяться, будто они не существуют. Сьюзен глядела на них с тем же отстраненным интересом, что и на обычные пейзажи. Они ее не пугали, а озадачивали, и она задавала вопросы. Тогда я рассудил, что мир, в котором ей предстоит расти, вряд ли будет находить пользу в сюсюканье и эвфемизмах, наполнявших мое детство, и впредь уже старался говорить с нею об ужасных и причудливых зрелищах с одинаковой объективностью. Для меня это тоже было хорошо. К полудню собрались тучи, снова начался дождь. Когда в 5 часов вечера мы затормозили на дороге сразу за Пулборо, дождь все еще лил вовсю. «А куда мы теперь?» — спросила Сьюзен. «В том-то и загвоздка», — признался я. «Это где-то там», — я махнул рукой в сторону Даунса. Я напрягал память, пытаясь вспомнить, что еще говорила Джазелла, но помнил только, что дом стоит на северной стороне холма. Кроме того, у меня было впечатление, будто он находится где-то напротив Пулборо и отделен от него болотистой низиной. Теперь, когда я был здесь, это представлялось весьма неопределенным ориентиром. Холмы Даунса тянулись вправо и влево на мили. Может быть, для начала нам следует посмотреть, не видно ли какого-нибудь дымка на той стороне, предложил я. «Разве в такой дождь что-нибудь увидишь?» — весьма справедливо возразила Сьюзен. Через полчаса дождь соизволил на некоторое время прекратиться. Мы вышли из грузовика и сели рядышком на каменную ограду. Мы внимательно осмотрели склоны холма, но ни острые глаза Сьюзен, ни мои, оснащенные биноклем, не обнаружили никаких признаков дыма или движения. Вскоре ливень возобновился. «Есть хочется», — сказала Сьюзен. Я есть не стал. Теперь, когда я был так близок к цели, нетерпеливое стремление узнать, насколько оправдалась моя догадка, захватило меня полностью. Пока Сьюзен ужинала, я отвел грузовик немного назад и вверх по склону, чтобы увеличить поле зрения. В промежутках между ливнями и в сгущающихся сумерках мы вновь оглядели противоположную сторону долины. Никаких результатов. В долине не было ни жизни, ни движения, если не считать нескольких коров и овец, доторчавшего в низине одинокого трифида. Мне пришла в голову одна мысль, и я решил спуститься в деревню. Не хотелось брать с собой Сьюзен, потому что я знал, как там нехорошо, но оставлять ее здесь одну я тоже не мог. Впрочем, в деревне я обнаружил, что зрелище действует на нее гораздо слабее, чем на меня. У детей иная концепция страшного, пока их не научат, чему следует ужасаться. Подавлен зрелищами был один только я. Для Сьюзен там было не столько скверно, сколько интересно. Все мрачные ощущения у нее были смыты удовольствием от алого шелкового плащика, который она себе раздобыла, хотя он был ей велик на несколько размеров. Я тоже не остался в накладе. Я вернулся к грузовику с большой фарой, похожей на прожектор, которую мы сняли с роскошного Роллс-Ройса. Я установил эту штуку на стержне возле ветрового стекла и присоединил ее к аккумуляторам. Когда все было готово, оставалось только ждать темноты и надеяться на то, что дождь прекратится. К тому времени, когда наступила тьма, дождь накрапывал еле-еле. Я включил свой прожектор и послал в ночь ослепительный столб света. Я медленно поворачивал фару вправо и влево, обводя лучом гряды холмов на той стороне и жадно вглядываясь в поисках ответного сигнала. Раз 10 я ровно и упорно перемещал луч, выключая его на несколько секунд в конце каждого поворота. И каждый раз ночь над холмами оставалась непроглядно черной. Затем дождь снова пошел сильнее. Я направил луч прямо вперед и уселся в ожидании, слушая барабанный стук капель по крыше кабины, а Сьюзен заснула, привалившись к моей руке. Прошел час. Барабанный стук перешел в редкое потрескивание и замер совсем. Когда я вновь принялся поворачивать фару, Сьюзен проснулась. Я заканчивал 6-й поворот, и вдруг Сьюзен закричала: «Глядите, Билл!» Вон там свет!» Я сейчас же выключил фару и стал смотреть вдоль линии ее протянутой руки. Ничего определенного я не увидел. Нечто тусклое, словно светлячок вдали, если только не обман зрения. Пока мы вглядывались, снова хлынул ливень, и когда я взялся за бинокль, видимости уже не было никакой. Я не знал, пора ли включать двигатель. Могло случиться, что свет, если свет был, не виден с более низкого места. Я снова включил фару и стал ждать, собрав все свое терпение. Прошел еще час, прежде чем дождь прекратился опять. Я сейчас же выключил фару. «Есть!» — возбужденно вскрикнула Сьюзен. «Глядите, глядите!» «Да, свет был. И достаточно яркий, чтобы рассеять все сомнения. Правда, даже с помощью бинокля невозможно было разглядеть деталей. Я включил фару и передал азбукой Морзе букву «В». Других букв, кроме «СОС», я не знал, и приходилось довольствоваться этим. В ответ огонек на той стороне мигнул и затем разразился серией точек-тире, которые, увы, ничего мне не говорили. На всякий случай я ответил двумя «В», нанес на карту примерное направление на огонек и включил фары грузовика. «Это там леди?» — спросила Сьюзен. «Должна быть она», — сказал я. «Должна быть». Это было нелегкое путешествие. Чтобы пересечь болотистую долину, пришлось воспользоваться дорогой к западу от нас и затем снова пробираться на восток вдоль подножия холмов. Едва мы проехали милю, что-то заслонило огонек. Отыскивать путь среди тропинок во мраке было трудно, и в довершение всего опять хлынул дождь. О дренажных шлюзах заботиться было некому, поэтому часть полей в низине оказалась под водой, и местами вода скрывала колеса. Приходилось править с исключительной осторожностью, а мне хотелось мчаться на полной скорости, не разбирая дороги. Когда мы выбрались на другую сторону низины, затопление нам больше не грозило, но скорость не увеличилась, потому что тропинки изобиловали зигзагами и самыми невероятными поворотами. Мне пришлось все свое внимание отдать дороге, а девочка вглядывалась в склоны холмов, выжидая появления огонька. Мы достигли точки, где наш путь пересекала нанесенная на карту линия, но огонек не появлялся. Я попробовал первый же поворот вверх по склону. После этого мы потратили полчаса, чтобы вернуться на дорогу из мелового карьера. Мы двинулись по нижней тропе дальше, а затем Сьюзен разглядела справа между ветвями какое-то мерцание. Следующий поворот был удачнее. Мы снова поднялись по откосу и увидели в полумиле крошечный квадратик освещенного окна. Но даже тогда, и даже с помощью карты, было нелегко найти ведущий туда проселок. Мы медленно все время на первой скорости тащились вверх по склону, и каждый раз, когда окно вновь появлялось перед нами, оно было ближе. Проселок не предназначался для тяжелых грузовиков. Кое-где мы продирались сквозь заросли и кусты ежевики, которые скребли борта кузова, как бы стараясь задержать нас и столкнуть обратно. Наконец, впереди на дороге показался фонарь. Он задвигался, раскачиваясь, показывая нам поворот к воротам. Затем он опустился на землю. Я подъехал и затормозил в метре от него. Когда я открыл дверцу, в лицо мне неожиданно ударил свет карманного фонарика. Я успел разглядеть фигуру в блестящем от воды дождевике. Легкий надлом нарушил нарочитое спокойствие голоса, который произнес: «Здравствуйте, Билл! Долго же вас не было!» Я спрыгнул с подножки. «О, Билл! Я не могу! Милый мой, я так надеялась! Билл!» — говорила Джазелла. Я вспомнила Сьюзен только когда она сказала сверху: «Глупые, вы же промокнете. Разве нельзя целоваться под крышей?»